Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс +7 925 888 88 948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москобот». Мы вас позвали, чтобы поговорить про выборы, которые будут. Элла Памфилова сказала в конце марта, что избирательная кампания начнется в конце июня. А не поздновато ли, с учетом того, что июнь, июль, август, лето, тишина, а выборы уже и в сентябре?
Ну, это не определяется, Элла Александровна, определяется законом. У нас 3 месяца дается на проведение избирательной кампании. Угу. В этом году избирательная кампания будет несколько позже, чем обычно, по техническим причинам, естественным совершенно. Поэтому это будет не первое воскресенье, а 3 воскресенье сентября. Поэтому 3 воскресенье июня и будет стартом, собственно, формальным стартом избирательной кампании.
Чего вы сами ждете от этих выборов? Они будут какими-то принципиально иными или нет?
Эти выборы не должны стать иными по задумке основной массы интересантов в Кремле и на Старой площади. То есть они должны быть рутинные, стандартные. Тогда они покажут стандартный результат. Поэтому задача, я думаю, сейчас в общественном пространстве сделать так, чтобы эти выборы не были особенно интересными. На них пришли те, кто обычно приходит, и не пришли те, кто не должен был бы прийти и заинтересоваться.
Подождите, а вы говорите, что обычными, а разве какие-то выборы были более интересными? Ну, по сценарию, я имею в виду. Когда что-то пошло не по сценарию, это другой разговор.
Ну, мы помним с вами 2012 год, 2014 год. Там были какие-то всплески, изменения такие в ходе повестки. Uh-huh. Но, вообще говоря, избирательная кампания Государственной Думы, конечно, ну, достаточно рутинные.
Да. Достаточно рутинные, но мы же слышим, то, значит, Оксана Пушкина сказала, что там якобы теперь от этого округа она не избирается, но она не говорила, что она точно не пойдет на выборы, там будут какие-то изменения. Потом про какие-то еще в регионах, там, в общем, какая-то баталии какие-то продолжаются. Так или иначе, какие-то сигналы идут, что вот есть отдельно взятые депутаты, одномандатники в основном, которые вот хотят пройти, а им якобы мешают или не мешают. Но тоже какая-то все-таки даже не детективная история, а все-таки жизнь какая-то есть. Мне интересно понять, вот запросы избирателей сейчас на что? На рутину или запросы избирателей таковы, что «а вы удивите нас».
Я вас немного не то чтобы удивлю, я вот вам скажу результаты исследований прошлого года и начала этого года, которые мы проводили. Ну вот когда политологи рассуждают по поводу места политической партии, вот они обращаются к совершенно определенному набору логических инструментов. Это расчет политической ниши, электоральной ниши партии, да, политической необходимости, экономические, организационные всякие возможности, какие лидеры и так далее. Угу. Вот если так рассуждать, то в принципе у нас ничего не меняется. А вот знаете, что говорят люди?
Так.
А люди говорят, что на первом месте, и это 56% необходимой информации, люди хотят знать репутацию функционеров, которые возглавляют партию.
Репутацию функционеров, которую возглавляют
руководители партии и на федеральном, и на региональном уровне. И для людей, оказывается, сейчас это выходит на первую позицию. Ну, наверное, это понятно почему. Потому что у нас партии настолько слились друг в друга, что отличаются только фамилиями своих руководителей. Угу. Ну, когда мы проводили исследования, отличают ли люди «Справедливую Россию» от «Единой России», по названию да, по лидеру да, а по всему остальному нет.
По факту. Это проблема?
Это
для
проблема
политической системы.
Ну, конечно, проблема, потому что мы не можем сформировать многопартийность. То есть у нас фактически монопартийная многополярность такая очень смешная. То есть у нас как бы партии есть, но полюсов нет. У нас нет радикальных партий, проявленных, представленных. У нас нет партий действительно оппозиционных. У нас оппозиция в основном такая имитационного уличная вида. Вот, а либо уличная оппозиция, которая не представлена в парламентах практически. Ну, вот на уровне законодательных собраний и выше нет никого. на уровне муниципальных организаций есть.
А может быть, это свойство нашей политической системы? Ну, условно, она сложилась вот к 2021 году такой, потому что в 90-е годы, ну, был полный раздрай. Ну, я так рассуждаю. Например, так, может быть, рассуждают те люди, которые отвечают за внутреннюю политику. Зачем нам нужен этот раздрай в Государственной Думе, который он был там в 90-е, в начале 2000-х? Лучше пусть будет как-то сейчас.
Знаете, ну, нам нужно все равно проходить вот этот путь становления и понимания людей, для чего им нужна политика. Ведь действительно, если спросить у людей, для чего нужна политика, мы кроме плохих слов ничего не услышим.
Для зарабатывания денег, для собственного какого-то продвижения по службе.
Но ведь это не для этого политика существует. Политика нужна для того, чтобы люди гармонизировали жизнь друг с другом. Просто мы с соседом должны гармонизировать наши отношения через адекватный выбор людей, которые будут распоряжаться нашим собственным имуществом, нашими налогами, убирать снег во дворе и так далее. А у нас, к сожалению, вот эта функция понимания, что политика – это не рваться вперед, не захватывать власть, а это управлять ежедневными насущными потребностями людей, вот это ощущение понимания абсолютно покинуло нас.
А оно когда-то было? Раз,
оно было. В начале 90-х годов я очень хорошо помню, когда выборы в местные советы были гораздо более интересны, чем выборы депутатов в Государственную Думу. Потому что мы знали, кого выбираем, какие-то конкретные люди были, мы знали, для чего они шли, с программами там, изменений во дворах в том числе. Нам тут в Москве хорошо и легко рассуждать. Мы видим, что у нас действительно мощные изменения. Тут то дворы, то... А чуть отъедешь там 200 километров от Москвы, этого ведь ничего нет. И поэтому депутат на местном уровне может решать очень многие вещи и должен решать. Другое дело, что это вот сейчас и функцию депутатов подурезали, и, в общем, не очень их желание большое есть.
Не очень желание большое есть. Ну, просто интересно, вот эта политическая культура, она же воспитывается, и вот такую ее сейчас воспитали, которая она есть, вот такая, какая она есть.
Ну, воспитание, мы же с вами знаем, у вас же тоже мальчишка растет такой шустрый, судя по всему.
Ну да. Вот.
Мы знаем, что воспитание может быть только через действие. Нельзя воспитывать теоретически. Через телевизор не воспитаешь. Для того, чтобы человек что-то научился, он должен чего-то попробовать.
Так.
А попробовать – это встать с дивана, проголосовать,
сходить. А это страшно. Вот вы говорили, а у нас нет каких-то партий, которые представлены, я не знаю, представили какие-то радикальные идеи.
Да.
А сразу, когда мы слышим слово «радикальный» в нашем информационном поле, это значит либо какие-нибудь ультрас, либо это какие-то ультраправые, либо какие-то неолиберальные, и, в общем, какие-то радикальные, которых не надо вообще на пушечный выстрел никуда пускать.
Вы знаете, Евгения, вот у меня на эту тему есть такое рассуждение.
Давайте.
Мы очень легко в культуре научились воевать и побеждать, но мы не научились выигрывать. Вот между победой и выигрышем есть огромная разница. Мы почему-то все хотим победить. Что такое победа? Ага. Это уничтожить врага, чтобы его больше никогда не было. Уничтожить, сесть спокойно и пить чай. Вот так мы мечтаем. То есть это как, может быть, это семантически еще там Ильёй Муромцем было заложено, или там 30 лет, 3 года просидел, потом вышел, врага победил и снова лег на печь.
Так.
А европейская культура политическая, она строилась на несколько, ну, вернее, она строилась по-разному, но в итоге она пришла не к идеологии победы, а к идеологии выигрыша. Выигрыш – это вин-вин. То есть даже выигрывая, ты соперника своего оставляешь живым. С его ресурсами. И ты вынужден помнить, что он живой, он работает.
И он коалицию может создать какую-нибудь.
Ты должен просто действовать так, чтобы он у тебя не перехватил инициативу. При победе этого ничего не нужно. Ты победил, его больше нет, и ты делаешь все, что хочешь.
Может быть, потому что там нет культуры сакральности власти, она есть у нас?
Она тоже там есть. Просто ну, как бы, если говорить о демократических государствах европейских, они просто прошли этот период сложного демократического становления, либерального и демократического. То есть там сначала это либерализм конца 19 века начал подниматься, вообще Англия, Франция, когда приоритет личности над государственными интересами начал, ну, если не вырастать, то стал бы заметным, да. А потом демократически подтянулись процедуры, которые поддержали этот либерализм. У нас же 90-е годы, да, вот ощущение либерализма было, когда мы вдруг поняли, что мы без государства можем выжить. Это у нас такой странный был либерализм. Мы поняли, что нам, в общем, государство не очень нужно. И выходя из Советского Союза, где все, в принципе, нам все давало государство, абсолютно все, то 90-е годы показали, что государство как раз, оно было очень слабое, денег не было у государства. И оно по-честному сказало: ребята, мы не знаем, как выживать. Вот вам,
живите сами.
Вот вам открытые границы, вот вам возможность ездить, езжайте в Турцию, покупайте там что-то, везите сюда, продавайте, открывайте кооперативы и так далее. И государство в 90-х годах выжило, потому что люди почувствовали себя либерально свободными, независимыми от государства. Сейчас мы опять начинаем уходить в сторону антилиберализации. Да? У нас государственные институты становятся все более значимыми и все менее умелыми становятся люди в реализации своих свобод и знаний.
Но это что, это какое-то возвращение к патернализму какому-то?
Да, конечно, причем очень в жесткой форме. Патернализм в форме такой, во-первых, государство говорит, вам не нужно ни о чем думать, мы вам все дадим. А во-вторых, у людей воспитывается ощущение, что ничего делать-то не нужно. Нам только нужно протягивать руку и требовать «дай».
Ну, а государство разве в этой связи дает условно так, как давало государство в Советском Союзе, начиная с детского сада, заканчивая гарантированным трудоустройством после окончания высшего учебного заведения?
Мы сейчас в какую сторону идем? Мне кажется, мы раз вот в эту сторону идем.
Сейчас идем, думаете, туда?
Ну, очень похоже, во всяком случае, на то, что у нас начинает возвращаться интерес, например, государственных органов к квалификации человека профессиональной. Если у тебя нет квалификации педагога, то в школе ты преподавать уже скоро не сможешь. Ну, и так далее. Ну, то есть, такие
формализм
вот, такое государственное регулирование. Это, я не знаю, это же формализм, это наведение порядка. А вот государственное регулирование не всегда ведет к наведению порядка.
А может, тогда нам и многопартийность не нужна? Ну, зачем по факту? Зачем мы в это играемся?
Может быть. Может быть. Но тогда с нами разговаривать перестанут. Внешний контур будет закрыт. Тогда мы перестанем называться демократическим государством. И, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ну, как? Вот вам скажут, вон, Китайская Народная Республика, ничего, разговаривает.
Ну, вот когда станем хотя бы по экономически мощные, такие же, как Китай, ну, тогда и с нами тоже будут разговаривать, вне зависимости от того, какое у нас политическое устройство.
Возвращаясь к теме того, что интересует все-таки избиратели, я бы хотела голосование запустить для наших слушателей. Вообще, сами выборы для них интересны? Сам процесс выборов. Товарищи, смотрите, скоро выборы в Государственную Думу, но так как это будет единый день голосования, помимо выборов в Нижнюю палату парламента, будут какие-то и внешние, еще выборы поменьше уровнем. 134-21-35, сами выборы вам интересны в любом случае. 134-21-35, вы следите за партиями, вы следите за агитационными кампаниями, за тем, что происходит с какими-то партийцами и так далее. 134-21-35, выборы вам интересны. 134-21-36, вы потеряли интерес к выборам. 134-21-35, выборы вам интересны. 134-21-35, вы потеряли интерес к выборам. 134-21-36. По поводу репутации. Репутация интересна. За все время от того, как человек просто появился в экране или вообще вышел в публичное поле, или репутация, сложенная, сложившаяся за последние там несколько лет? Вот какая репутация интересует избирателей?
Ну, конечно, за последние годы. Ну, конечно, потому что мы знаем, что мы сами меняемся, мы прощаем людям изменения. Мы видим, что когда-то один человек был одним, потом другим стал. Мы с этим не то чтобы смиряемся, мы понимаем его. Человек имеет право на изменения. Но я вот хотел, знаете, еще сказать, что по поводу вы запустили голосование.
Да-да-да.
Я предполагаю, что слушатели скажут, ну, мы потеряли интерес, выборы. Вот. А на
вы
самом же деле,
политтехнолог, вы все знаете.
Нет, если бы все знать, бы так здорово было. Нет, дело вот в чем. Когда людей спрашиваешь просто вот на ходу, интересно, и говорят, нет. Но когда начинаешь разговаривать, вот дальнейшее, что интересует людей, оно очень интересно.
Да, помимо репутации.
Кроме репутации. На втором месте, как ни странно, это подтверждается два раза уже, мы проводили исследования за последние два года.
Так.
Это четкость и ясность в изложении идеологии или программы партии. Люди хотят понимать, чем отличается одна партия от другой. То есть, когда они перестают реагировать нервно на слово «политика», то говоришь, а какие бывают партии? А мы не знаем, какие.
А все говорят, мы за все хорошее.
Вот и здесь они как раз начинают, пытаются понять, чем ЛДПР отличается. Вот если ЛДПР, то мы же понимаем, что в слове ЛДПР не содержится ничего ни либерального, ни демократического, как по устройству партии. А дальше еще интереснее. Ага. Прозрачность и обратная связь в партии. И то, что сейчас «Яблоко», например, запустило на своем съезде, вот эти вот процедуры принятия решений, такие общепартийные, это может быть в эту сторону.
Ага.
Социальный лифт. Помогает ли партия людям вырастать, и что она делает для того, чтобы люди делали карьеру там и прочее? Наверное, вспоминают Советский Союз, когда без коммунистического билета невозможно было.
А мне кажется, это и сейчас тоже существует.
Сейчас, да, и когда мы опрашивали по поводу разных партий, конечно, они отмечают, что «Единая Россия» – это единственная партия, которая предоставляет действительно социальный... И коммунисты, кстати. которые, как социальный лифт, работают в обществе.
Ну, поэтому можно предположить, что люди вообще в восприятии людей политика – это действительно продвижение какие-то карьерные, потому что, ну, зачем нужна, зачем проповедовать какую-то идеологию постоянно, если ты при этом не получаешь никакого КПД? Можно сегодня прикинуться демократом, завтра прикинуться коммунистом. Но это же было.
Ну, понимаете, если вернуться к классическому определению, что такое партия, это вообще говоря структура, которая ориентирована на представление интересов какого-то класса или группы людей. Вот до тех пор, пока партия там, «Справедливая Россия» не проявит и не скажет, для какой группы людей она работает, до тех пор ее не будут воспринимать как партию.
Так уж сколько лет
прошло. По названию будут воспринимать, это есть, да. Но это партия кого?
Я просто вспоминаю, что у нас буквально 2 недели назад был как раз разговор с господином Мироновым. Он долго объяснял, почему вот это вот объединение произошло партийное и для кого. И, в общем, его тезис был такой, что они за такую справедливость, которой даже не было в Советском Союзе.
За справедливость — это не представление интересов группы
лиц.
Ровно
то же самое я ему и сказал.
Ну, вы абсолютно верно сказали. Вот поэтому и не понимают.
Потому что я не понимаю, что такое справедливость. Она для вас одна, для меня другая, возможно.
Есть другое определение, оно скорее политологическое, но оно очень часто встречается, я вижу, я придумал. Это партия второго или даже третьего выбора. То есть, если человек за Путина, но не хочет голосовать за Единую Россию, ну, кому ему еще отдавать голос? Не коммунистам и не ЛДПР. Вот они отдают свой голос «Справедливой России».
А люди различают вообще, действительно? Ну,
по названию, да.
Только по названию.
Да. Ну, потому что есть укрепившиеся всякие обзывательства, видите, по сторону «Справедливой России», которые укоренились. У людей это, они помнят это. То, что придумал Навальный, там, чья это партия, каких там. Вот. Для них это травматично, и голосовать за эту партию многие не хотят просто из-за того, что эту партию обзывают, ну, достаточно, там, жесткими словами. Вот. Поэтому вот «Справедливая Россия» – это не партия кого-то. У нас единственная партия как партия, будете смеяться сейчас, это «Единая Россия», потому что это партия, представляющая функционеров государственных служащих.
Угу.
Это партия...
Ну, это логично.
Это партия
чиновников, госслужащих.
Бюрократии, да. Это партия, которая представляет интересы бюрократии, и не надо этого стыдиться, это нормально.
Да,
то есть такое вот тоже бывает.
А как тогда получается, смотрите, люди ругают, например, «Единую Россию» и говорят, что она там не отвечает их интересам, но при этом у «Единой России» есть инструментарий для того, чтобы продвигать перед выборами, неважно, между выборами какие-то идеи, в том числе и социальные идеи, потому что ресурсы есть, власть есть, деньги есть. При этом есть оппозиционные партии, которые, может быть, тоже кричат «мы за все хорошее» против «Единой России», но инструментария никакого нету. И это, получается, бесконечный бег по кругу.
Ну, какое, мы о каком в этом инструментарии говорим?
Голосование в Думе. Как, ну, мы же голосовали против пенсионной реформы, говорят мне там представители той или иной партии. Видите как? А у них так большинство. А что мы сделаем? А мы в коалицию мы не пойдем? Нет, говорят они.
Я пока как инструментарий рассматриваю информационные возможности.
Ага.
Они сейчас, ну, благодаря развитию интернета, стали гораздо более... большими, простите за кламбур. Угу. Пользуются, почему же не пользуются? И запускают всякие разные. Ну, очень активная работа ведется в регионах не системными партиями, в том числе. Этот инструментарий позволяет. Почему у нас идет сейчас разговор о сужении информационного пространства? Мы начинаем с Твиттера, да? Ну, потому что, в общем...
Политическое влияние.
Совершенно верно.
То есть вы считаете, что это может разрушить монополию определенную? Телевизионную, хорошо, да, наверное?
Да, конечно.
Традиционных СМИ.
Конечно, конечно.
Монополия традиционных СМИ.
Но... Монополия традиционных СМИ, видите, сейчас она в основном кристаллизуется вокруг нескольких передач, таких достаточно одиозных, типа Соловьева, типа Толстого и прочее. Они уж очень похожи друг на друга и становятся неразличимы до фамилии ведущего, и все.
А КПД есть какой-то вот с такой именно повестки? Повестки того, что есть внешние враги, нужно сплотиться, нам мешают эти, нам мешают те. Вот насколько, с вашей точки зрения, все-таки политический консультант, это на избирателя оказывает какое-то влияние?
Ну, конечно, влияет, потому что, причем активно, потому что это повторяется каждый день много раз и дублируется в разных формах и местах. Угу. Это пробивает, это в голове это остается, конечно. Человек переходит из состояния рационального понимания процессов, там, международных процессов, в состояние рационального сопротивления внешнему миру, И он начинает, он перестает думать. Вот здесь как раз начинается тот самый процесс, когда человек говорит, я не хочу заниматься политикой, я знаю, что на нас весь мир ополчился. Вот что говорят в основном люди. Они очень переживают, что мир на нас, и все нас хотят съесть. Это, значит, поле пробито.
Но это, допустим, это поле пробито, но оно для, как раз, например, партии большинства имеет какой-то эффект, что люди говорят против, значит, весь мир против нас ополчился, поэтому мы должны сплотиться,
конечно,
например, вокруг Единой,
конечно,
России.
Конечно.
То есть это прямая связь.
Ну, конечно, у нас именно поэтому у нас президент имеет очень высокий уровень поддержки, потому что он воплощение чаяний, страхов внутренних, он защитник. Это человек, у которого главная задача – защитить людей. Он до сих пор остался...
Президент, понятно, но президент разве не особняком от партии стоит?
А он в зависимости от необходимости становится то членом партии, то, вернее, частью партии или нет. На последних думах выборах Госдуму, на последних, да, которые были, мы ведь помним, как он возглавил партию. В последний момент, когда была такая достаточно сложная ситуация партийная, по голосованию, по... Путин сказал, да, это моя партия, я веду ее за собой. И это сразу же дало там большой прирост там, по исследованию до
20%. Плюс имеется,
да, в виду. Да, это партия. Вот,
итог голосования, смотрите, какие получились. 43% говорят, что выборы им интересны, 57% говорят, что нет. Я, честно говоря, думала, что тех, кто кому не интересно, будет больше. А здесь практически 50 на 50.
Значит, вы хороший вопрос задали, потому что очень здорово, когда у зрителей есть почти пополам разделение. Да, у слушателей, да. Потому что когда однозначно, значит, вопрос был бессмысленный. А когда есть, то есть о чем разговаривать. Не зря мы с вами эту тему сейчас подняли, значит.
Виктор Экскаватор говорит, предлагаемый выбор в лице наших действующих парламентских партий, таких как ЛДПР, Справедливая Россия, Коммунисты, превратились в фарс, но за политикой слежу, должно что-то появиться на горизонте, не может такого быть, чтобы совсем вот прям швах, он говорит.
Ну, конечно, сейчас появляются партии, но у нас, во-первых, вот если вспомнить, у нас 13 партий сейчас, 12, по-моему, 13, да, которые имеют право без сбора подписей выдвигать своих кандидатов в Государственную Думу. Угу. Это много, это хороший набор. Вот если посмотреть, кто... Да, у нас Справедливая Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, а у нас есть рядом Яблоко, Пенсионеры за справедливость,
ага,
такая партия. Есть Новые Люди, которые заслужили последними выборами возможность выдвигать. А еще...
Партия буржуазии, так ее еще называют.
Вы знаете, мне кажется, что вот слово буржуазия, оно такое из рассказа про трех толстяков. Буржуазия – это что-то плохое такое. Я бы так сказал, эта партия может стать партией городского продвинутого
класса
электората, да, у которых нет своего выбора. Ну, это условно вот меня. У меня нет своей партии, потому что я не знаю, за кого голосовать.
Но вы не госслужащий, не чиновник.
Я не госслужащий, да, карьеру мне не нужно делать. И вообще говоря, в нынешнем наборе, да, я не вижу тех, за кого бы я хотел голосовать. Поэтому такая полупрофессиональная организация, которой меня бы, если бы я что-то сказал, меня бы поняли, вот эта организация, ну, например, Новые Люди, она может стать ей. Вот. И есть у нас еще Альянс Зеленых тоже представленный. Это, конечно, очень странное такое образование.
Потому что у нас экологическая повестка особенно не...
Экологическая повестка, она возникает, она очень точечная, да. Но так, чтобы это было в целом по стране, как-то этого пока нет. Но тем не менее, есть партия пенсионеров за справедливость, вот это интересно. Вот, справедливость сейчас как раз в этом году начинается с пенсионеров, у которых на 3 года вырос стаж. Вот как, например, летом я должен был бы уйти на пенсию, но теперь это будет только через 3 года. Вот, и поэтому я уже начинаю волноваться, что это такое. Может быть, эта партия мне поможет.
Я пытаюсь сама понять, может быть, конечно, я как не перестроечный даже, а человек из 90-х годов, родившийся в 89-м году, я понимаю, может быть, у меня какое-то отравленное представление о политике. Что бы партия ни говорила, но так как какой-то ответственности и гарантии того, что, придя к власти, эта партия будет как будто бы реализовывать всю ту программу, которая есть, я скептически настроена на то, значит, что я слышу от той или иной партии, особенно перед выборами, потому что популизма действительно очень много. Может быть, они правда хотят, чтобы все было хорошо, и трава снова зазеленела, как в детстве. Но по факту внутренние договоренности, правительство, администрация, столько дополнительных вводных, что по факту от популизма ничего не останется. И от программы тоже ничего не останется. По факту, если эта партия, например, получит какие-то голоса дополнительные вдруг.
Мы с вами вспоминаем, на что обращают внимание люди. Первое, на репутацию первого лица. Надо сказать, что это проблема вот такого доверия к партии, она не только нашей страны, это везде одно и то же. То есть люди читают программу, да, а потом ориентируются на действия человека, который возглавляет партию. Не на партийную структуру смотрят, а на действия человека. Поэтому у нас, здесь у нас все нормально. Мы смотрим, что ты обещал как руководитель, вот ты и делай. Вся партия – это один человек. Вот на нем концентрируется внимание и ответственность.
Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. 765-й вопрос, очень много вопросов вам нападало. Почему в Думу хотят избраться артисты, спортсмены, космонавты, журналисты, а не приглашаются юристы, экономисты? Стыдно же за непрофессионалов. Да юристы там тоже есть, экономисты
есть. Да, конечно, ну нет, это просто видно. Ярких людей, заметных людей ярче и с большего расстояния видно. А есть там и экономисты, есть педагоги. Но когда появляется хотя бы один боксер, особенно огромного роста, то, конечно, его заметно. Поэтому все нормально будет. Там будет достаточно разнообразный состав.
Сейчас поменяется серьезно, думаете, состав?
Ну, вообще ожидается процентов 40-45.
40-45, ну да, много. Другое дело, что от этого что-то изменится или нет. Помните, сколько разговоров было, когда сменилось правительство, потом сразу заговорили о том, что, возможно, сейчас же и как раз в авральном режиме поменяется Дума, но потом в итоге решили дотерпеть до выборов, сказали, уж новая эта Дума будет такими полномочиями обладать, что теперь эта Дума будет самая думская Дума.
Вопрос не в том, какими полномочиями обладает, а в том, как она ими будет пользоваться. Сейчас, я думаю, много полномочий, но мы что-то не видим депутатских комиссий по расследованию сложных там дел. Мы как-то не видим особенно дискуссии в Думе. Помните, вот эта знаменитая фраза про то, что Дума не место для дискуссии, она, к сожалению, прижилась. И чем дальше, тем все скучнее дискуссии, которые там проходят. Они какие-то очень поверхностные и, скорее, сиюминутные. То есть идет обсуждение каких-то законов, но оно не главное в их деятельности.
Спрашивают 200, сейчас скажу, какой. 235-й, не нужно ли нам, как в США, две партии? Вот есть социалистическая и капиталистическая, и все.
Ну, в США не две партии. В США, на самом деле, гораздо больше партий. Другое дело, что они не так проявлены, но партийное представительство на местных выборах, оно у них есть. Вот, поэтому там просто исторически две большие партии. Угу. Это было бы неплохо, если бы у нас действительно, как в Америке, мы так же делились, как они, на демократов и там и консерваторов по отношению к жизни в своей стране. У нас другой состав, и нам не хватит двух партий точно.
Не хватит совсем.
Не хватит совсем.
Ну, хотя, подождите, а почему у нас другой состав? У нас людей в два раза меньше, чем в Штатах. Почему нам не хватит?
Ну, потому что у нас страна складывалась из уже готовых. Это Америка, это страна завоевание территории.
Иммигрантская страна.
Ну, возможно, иммигрантская, да. Ну, то есть, одни и те же люди фактически, ну, с двух сторон шли от двух побережий. В общем, а у нас мы же присоединяли к себе уже территории готовые, заселенные, у которых и был свой уклад, своя жизнь. И если Америка формировала уклад, ну, всего лишь двумя способами, северяне и южане, да, по большому счету, то мы этот уклад, в общем, ассимилируем, транслируем. У нас в Бурятии живут совсем не так, как в Татарстане, а на Дальнем Востоке принципиально отличается от Южной России. Угу. Поэтому у нас недостаточно. Вот, даже в политическом смысле нам нужно большее разнообразие, безусловно.
Есть вопрос от нашего слушателя, а потом к Фругалу с Белозерцевым перейдем. Слушаем вас. Здрасте. Наденьте наушники, будьте добры. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь Москов.
Да, Игорь, пожалуйста.
Вот я не согласен с вашим голосом, что у нас одна партия. Я не согласен, но только это не Единая Россия, а КПРФ. И вот, например, если у Единой России или Справедливой России, или у ЛДПР действительно лидер сменится, у них там и рейтинги полетят вниз, и все. А вот если у КПРФ сменится лидер, рейтинг вниз не пойдет. Потому что КПРФ является системной партией, да, идеологической, и люди будут за идеологию голосовать.
КПРФ институциональная партия, видимо, говорит наши слушатели. Поэтому кто там будет лидером, ничего не поменяется в партии, ну, отношение к партии.
У меня встречный вопрос к нашему слушателю. А почему же Зюганов так долго держится за свое место и никого не пускает? Дело в том, что КПРФ, это партия, которая... как ни странно, не представляет слой или сообщество людей. Идеология есть, а люди только в основном возрастные туда заходят.
То есть инерция какая-то от советского периода, от прошлой
просто
эпохи.
Просто привычка, да. То есть маркировка этой партии просто по названию коммунистическая. Если посмотреть на то, что они делают, то, в принципе, они не отличаются от «Единой России» практически ничем.
7373948, слушаем вас, здрасте.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Короткий вопрос. Вот следует ли ожидать непризнания со стороны США итогов выборов в Госдуму в сентябре на основании возможных нарушений и фальсификаций во время выборной кампании?
Спасибо.
Нет, США не будет точно вмешиваться в наш внутриполитический процесс, особенно тогда, когда этот процесс касается населения всей страны. Могут быть вопросы, связанные с голосованием на спорных территориях, таких как Приднестровье, Южная Осетия и, возможно, ЛНР, ДНР. И сейчас вокруг этого уже сейчас идут разговоры, обсуждения, голосовать, открывать там участки или нет. Мы идем по сложному пути, например, в Приднестровье мы открываем участки для голосования, давая возможность гражданам, получившим гражданство российское, там голосовать. Например, ЛНР и ДНР пока должны ехать в Ростовскую область и голосовать там. Мы участки не открываем. Если мы откроем участки, значит, мы признаем эти территории как свои. И это уже большая политика. Поэтому мы здесь, Россия достаточно аккуратна. Я думаю, что здесь вопросов американцев по валидности выборов не будет.
Виталий, зачем «Справедливая Россия» объединение с прилепинцами и патриотами? Складывается ощущение, что Миронов выступает в роли паровоза для малоуспешных присоединившихся партий.
Это очень большой вопрос и загадка для всех нас. Мы пытались понять.
Зачем объединение вот этих трех партий произошло?
Для чего это объединение? Очень многие, и я в том числе, рассуждают следующим образом. Такое объединение не полезно. Не всегда сложение голосов дает кумулятивный результат. Мне кажется, что партия «Справедливая Россия», до того бывшая вот как раз партией последнего выбора, то есть за нее голосовали, когда поддержат президента и политику страны, но не хотят голосовать за «Единую Россию», то сейчас маркировка таким радикально патриотическим способом, она может, конечно, и отвратить от этой партии, но время покажет, посмотрим, как они будут работать с этим. Пока сложно очень сказать.
Сложно сказать. А по поводу Эллы Памфиловой за вот этот, за то время, сколько она возглавляет Центральную избирательную комиссию, ей удалось все-таки повысить в глазах избирателей легитимность этого института вообще выборного?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что она очень много делает сама для этого. Она очень честно и старательно выполняет эту задачу. Другое дело, что у нас сам фон восприятия выборов, он несколько меняется. Выборы становятся действительно более рутинными и предсказуемыми. И это накладывает такое восприятие деятельности ЦИКа, такое ощущение, что ЦИК, в общем, здесь не очень влиятельно. Но то, что делает Памфилов, на самом деле очень много полезных, интересных вещей, начиная от возможности голосовать и удаленно, и наконец-то отказались от предварительного голосования и так далее. Там есть спорные моменты, и есть очень много правильных прогрессивных вещей.
Задача по чистоте и прозрачности выборов – это задача номер один вот в этот избирательный цикл или как?
Ну, смотря для кого. Если для
власти, давайте так, для Кремля.
Да вы знаете, мне кажется, что этот вопрос, он возникает первые два месяца после выборов, он обсуждается, а потом уходит. Ну, люди устают, в общем, это же, понимаете, легитимность...
11-й год, 12-й.
Мне кажется, что если бы особенных активных действий против демонстрантов не было, они бы также перестали выходить ну, успокоились. Потому что человек не может жить выборами, он не может жить политикой. Он начинает отвлекаться и рассеивать свое внимание. Вот, поэтому, ну, достаточно активные, да, люди, которые занимаются политикой, они бы и продолжали интерес, они и сейчас продолжают интересоваться. Это те же самые люди, которых разгоняли летом позапрошлого года вот здесь, в Москве. Это те же самые люди. Поэтому...
То есть это какая-то ситуативная история.
Выборы – это очень ситуативная история, безусловно.
Но мы же понимаем, что, скажем так, повод для войны не всегда причина войны. И в данном случае бывают опасения, они высказываются, когда особенно говорят, что в наши выборы пытаются вмешаться или вообще в какие-то процессы пытаются вмешаться, это все извне, чтобы, значит, вот есть повод, и надо расшатать. И как будто система расшатывается. Но она же не расшатывается.
Не расшатывается именно потому, что у людей нет востребованности участия в политическом процессе круглый год. От выборов до выборов. А война, как по замечательному выражению, ну, уже, видимо, Горина, война всегда начинается вдруг. Помните, это было в Мюнхгаузене. Война вдруг начинается, она не готовится специально. Поэтому, когда это выплеснется, неизвестно. И поэтому правильный совершенно вопрос, да, легитимность в первое время после голосования, она очень востребована для того, чтобы снять максимально большое количество вопросов к, собственно, процедуре выборов.
Тут господин Фругал дал интервью газете «Коммерсант» из СИЗО. У него самого очень много вопросов к тому, что ему инкриминируют, он все отрицает. Говорит, сложности с тем, что на него давят, он утверждает, с тем, что его как-то странно знакомят с материалами дела, якобы ставят условия или прогулки, или ознакомления, всего лишь неделю на это дают, это со слов адвоката. Вот. Есть еще господин Белозерцев, которого 2 недели назад арестовали. И получается, что кто-то подсчитал, что у нас чуть ли не каждый 5-й губернатор оказался, ну, за, так или иначе, за решеткой. Да. Это проблема для системы или что это такое?
Это проблема для системы, конечно, потому что каждый арест такого высокопоставленного чиновника, это, конечно, такой подрыв легитимности к устойчивости системы. Это, ну, это нехорошо, со всех сторон нехорошо. Но, к сожалению, мы не видим развитие ситуации в смысле прозрачности. Мы так и не знаем, что же инкриминируется Фургалу и почему через 10 лет, когда уже закончился... Через 15. Да, даже через 15, простите, лет, когда уже закончился срок давности, к этому возвращаются. И с Белозерцевым, в общем, не так понятно все. И начинаются разговоры по поводу вот этой фирмы, Шпигель и прочее. И, в общем, вот непрозрачность принятия решения – это то, о чем говорят люди. Они очень хотят понимать, а почему? Ну, что заставило? А почему это решение? Никем решение принималось. У нас сакральность власти подразумевает закрытие этой информации. Наверное, не всегда это оправдано. Иногда оправдано, это действительно так. Это не только нашей страны касается. Но иногда информацию нужно открывать и быть достаточно чистым и открытым. Ну, в том числе, например, в посадках или в заключении под стражу губернаторского корпуса.
Ну, одни говорят, вот, пожалуйста, по Фургалу, ну, там, инкриминируется ему тяжкое преступление, замешательство в убийстве, вот. А Белозерцев тоже, который сказал, что я вообще не понимаю, у меня там встреча с президентом была, и 78% получила, вроде бы там на второй срок шел, вот. И возникает ситуация такая, то есть одни говорят, например, а не надо было воровать, не надо было убивать, что дым без огня не бывает, а другие говорят, это значит действительно борьба с коррупцией, а третьи говорят, нет, это корпоративные разборки. То есть я к чему веду, что даже если вот стенограмму вывесят того, что кому инкриминируется и за какие дела, то все равно доверия к этому будет не так много, потому что одни будут действительно воспринимать это как борьбу с преступностью и борьбу с коррупцией, а другие будут говорить, что нет, кто-то нарушил какой-то внутренний кодекс корпоративный, и с папочки, значит, пыль стряхнули.
Ну, к сожалению, так оно сейчас и происходит, и пыль стряхивается, и реальных причин мы так и не видим. Больше того, они не открываются и там через несколько лет, даже после процессов. Ну, а понимаете, ведь еще и разнонаправленные совершенно сигналы идут. Если там по поводу Белозерцева были сначала вопросы, то потом у него дома находят 500 000 000 рублей. Ну и вот вопрос, откуда, ну, у губернатора, у которого никаких других доходов, кроме зарплаты, нет, откуда эти деньги? Ведь он пока тоже не объяснил. Угу. Может быть, он объясняет, но мы об этом не знаем, нам не открывает.
Там только, да, вот. Там фигурируют взятки в 30 миллионов.
Я думаю, что в интересах людей, которые проводят вот эти силовые операции, дать как можно больше разнонаправленных сигналов, с тем, чтобы было все запутано, чтобы люди сказали, да черт с ним, не будем больше разбираться. И плюнули, и политика грязное дело, и в это даже, вот проголосуем за Думу. Вот примерно такой настрой, ну, он выращивается.
Но у наших губернаторов тоже пытались выращивать? Не получается? Или это, скажем так, вероятность посадки, она рассматривается в 50% как вероятность дальнейшего продвижения по службе? Кудринский фонд, по-моему, в какое-то время, если я не ошибаюсь, несколько лет назад проводил исследование, куда пошли мэры разных городов России. Там получилось, что 50% пошли на повышение, 50% сели в тюрьму.
Ну, не 50, поменьше, но да, оно есть. Да нет, у нас есть вполне успешные губернаторы, работающие, отработавшие. Я с удовольствием вспоминаю губернатора Савченко, который в Белгороде отработал 26 лет. Угу. И вот буквально за день до отставки его, у нас была с ним встреча. И масштаб человека. Мы еще не зная, что он на следующий день будет подавать в отставку, спросили, а не надоело ли 26 лет заниматься одним и тем же? И вот он сказал, у меня все, что я организовывал в качестве больших проектов в области, все было ориентировано на 20 лет. То есть у него горизонт планирования был. В долгую. 26 лет, 20-25 лет. И формировал он команды для исполнения этих вещей, думая о том, что это будет длиться 25 лет. И это вот у него получалось. То есть у нас есть губернатор, у нас сейчас есть очень успешные губернаторы, вполне состоятельные. Uh-huh. Там Ленинградская область, например, Дрозденко, там молодец какой. Есть хорошие, но есть, видимо, те, которые выпадают из такого вот мейнстрима губернаторского, вот на них и отыгрываются.
С вашей точки зрения, федеральному центру, какие губернаторы, какие кадры подходят для... Как выбираются вообще люди, которые должны стать губернаторами? Какие основные задачи перед ними стоят?
Я думаю, что основное – это надежность.
Лояльность?
Надежность. Надежность, лояльность, слово такое, можно быть лояльным, но слабым. А надежный – это тот, который не сдаст, не ослабит хватку, будет выполнять до конца и, условно говоря, умрет со знаменем в руках. Надежный. Это первое. Второе, достаточно уверенный в себе, потому что сейчас, в общем, управлять территориями непросто. Несмотря на, казалось бы, достаточно жесткие условия, там, но управление в регионах сложное, сложное. Оно всегда было и сейчас.
Для варягов? Или для своих
всех,
тоже?
Для своих тоже. Даже есть случаи, когда губернаторы возвращались обратно. Например, пермский губернатор, уехав в Москву, сейчас вернулся. И вернулся он, в общем, в достаточно сложную ситуацию, несмотря на то, что он был своим. Сейчас у него это все он исправляет, он работает, в общем, достаточно активно. Вот. Поэтому губернаторский корпус – это такой передовой отряд президента. Мне вообще кажется, что губернаторов надо не выбирать, а назначать. Назначать их генерал-губернаторами.
Все-таки?
Но мне кажется, да. А вот все остальное, мэров и парламенты региональные, надо выбирать. А генерал-губернатор должен нести прямую ответственность перед президентом. Тогда президента будет возможность снимать его действительно. У нас же получается немножко такая нелогичная схема. Избирают люди, а снимает с поста по недоверию, например, президент. Есть в этом какая-то такая искусственность.
А что, как будто бы люди доверяют, а президент не доверяет?
У людей возникает вопрос. Например, с Фургалом. Мы его выбрали, зачем же вы его тогда убираете? Да, если Фургал был назначен, то, в общем, ни у кого вопросов бы не было. Значит, он не выполняет волю президента. Тут вот эта вертикаль должна быть, конечно, более проявлена.
Ну, а если речь идет как раз о таких вещах, в которых силовые структуры уже разбираются, как-то там подозрение в убийстве, тут нет доверия.
Ну, вот, к сожалению, там, где появляются силовые структуры, у нас очень мало информации. Мы с вами вот снаружи наблюдаем, но что происходит внутри, мы не знаем. Мы не знаем ни мотивов, мы не знаем ни аргументов. До нас доносятся какие-то...
Если считать следствие против Фургала, например, ну, каким-то такой тактикой, но есть определенные стратегии, и есть, наверное, какие-то долгосрочные последствия. А вот мы помним выборы, какого это было, 18-го года, да, когда в Хакасии пошло не по сценарию, в, соответственно, в Хабаровском, да, крае, в Владимирской области, и в Приморье там со второй попытки как-то удалось. Да. Вот, вот это вот пошло не по сценарию, это действительно такая проблема, что сейчас всеми силами нужно этого избежать?
Ну, мы видим, что для того, чтобы это не повторялось, было сделано очень много усилий, вот, и выборы этого года, ну, последние, 20-го года, они больше таких проблем не показали. Везде губернаторы были избраны с очень солидным результатом, и качество голосования, и подтвержденность голосования, ну, фактически, я понимаю, что, конечно, там у ассоциации «Голос», являющейся иностранным агентом,
да.
вынуждены это говорить, а есть вопросы, но в общем, по большому счету, ну, выборы, ну, достаточно представительные, чтобы можно было говорить о каких-то там процентах, но не о победе. Победа нигде не оспаривалась никого из них, поэтому они достаточно неплохо выступают сейчас и организационно. То есть эту проблему решили.
Эту проблему решили. Да. Григорий из Питера нам вопрос задает, догадываетесь? А Беглов? Ну, хочет характеристику, видимо,
Беглов надежный, мы же говорили, надежный.
Надежный, самое главное.
Надежный, да.
Несмотря на всякие казусы, в которые он попадает.
Ну, надежный, да, слово надежный, оно здесь, видимо, да.
Григорий, вот вам и ответ на вопрос. А вы вскользь упомянули историю с ЛДНР. Сейчас в информационном поле какое-то нагнетание происходит, что там, значит, нас обвиняют в том, что мы как-то войска передвигаем свои, в ЛДНР говорят, что там, значит, Киев к какому-то марш-броску готовится. А вот вообще вся эта история, вдруг у вас есть понимание, почему это сейчас активизировалось? Вроде все замолкло.
Я не считаю себя специалистом по международным отношениям, я могу только с точки зрения политических процессов на
это
посмотреть.
Да, риски какие.
Дело в том, что сейчас очень удобный момент для всех трех сторон. Для Америки, для нас и для украинского президента активизировать эту
Донбасс.
Эту проблему для того, чтобы попытаться здесь каждый свое найти. А проблема только в Донбассе. Вот им это точно не нужно. И они заложники, снова становятся заложниками. А так у американцев есть возможность восстановить отношения с Россией, несмотря на то, что у нас достаточно жесткие были перепалки между президентами, между президентом их и нашим.
Да,
мы-то
да, да,
как-то
да.
более обтекаемо и легко ответили, да, детской считалочкой. Вот. Но, тем не менее, и Путина сейчас и приглашают на саммит, и ну, без России, в общем, сложно, на самом деле, в этом мире. Россия – значимое государство. Вот. Для Украины это хороший повод сейчас. Россия может ослабнуть в связи с потоком газовым, в связи с обострением в Африке и так далее. Мы в некоторых местах теряем хватку, и украинцы, вполне возможно, тоже чувствуют это и готовы, ну, этот момент использовать. Мы, наоборот, пытаемся усилиться за счет разных. И вот эта вот эта игра интересов, она, к сожалению, и выливается вот в очередное обострение, причем проявляющееся в реальном таком мускульном, да, движении военных. Это, конечно, такое самое страшное, что может быть, это именно то, что сейчас происходит.
Алексей Анатольевич, ну здесь еще вопрос возникает. Мы понимаем, что каждый использует, наверное, ситуацию в своих интересах, в том числе и внутренних интересах, но если история с Крымом была неким социальным, вот этим новым социальным договором, было сплочение наций и так далее, но то с Донбассом-то там все настолько сложнее. Ну, как бы сейчас, да. Помните, дискуссия-то какая, да, Россия сдала Донбасс или не сдала Донбасс, с другой стороны, а готовы ли мы сплачиваться ради Донбасса?
Ну, мне кажется, что сейчас как раз и пытается наша сторона найти какую-то удобоваримую систему объяснений или статус-кво, который удовлетворит внешний контур. Потому что мы сейчас пытаемся выскочить за получение новых санкций. Нам старые это уже начали заметно мешать. И сейчас донбасскую историю надо как-то разворачивать так, чтобы она не стала поводом для там критического увеличения санкционных всяких разных отношений. И мне кажется, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы расшивать эту задачу.
Угу. А, Виктор, про выборы продолжает писать. Не кажется ли вам такое разнообразие партий, в основном левого толка, и все слияния справедливы в России, риторика ЛДПР, в частности, Жириновского, в последнее время тоже затрагивает такие социальные аспекты, проводятся для того, чтобы разбить голоса в своей массе, есть сомнения в честности выборов, а этим действием смогут размыть общую направленность на запрос перемен.
Ну, подозрение всегда, оно верное. Конечно, чем больше партий, тем меньше сплоченности. Такое есть, но у нас на самом деле все партии делятся на 3-4 части. Партии проправительственные, пропрезидентские партии, которые демонстративно сопротивляются, но голосуют так, как надо. И партии, которые изображают из себя, как Яблоко, например, изображают из себя либеральных демократов, на самом деле по действиям не очень заметно.
И не либералы, и не демократы.
Там есть и либералы, и демократы, причем в высшей категории абсолютно уважаемые люди, но как партия они себя очень слабо проявляют в целом. Поэтому такая
проект. Почему ни у кого нет образа будущего?
Ну, потому что его у нас нет, потому что мы не научились его пока строить.
Не научились, да.
Мы не знаем, почему. Знаете, это, простите, Алиса в «Стране чудес», когда она спрашивала у кота, куда мне выйти, он говорит, а куда вы хотите попасть, Алиса? Она говорит, мне все равно, да все равно, куда идти. Угу. Вот мы не построили до сих пор образа, к которому мы стремимся всей страной.
Алексей Куртов был с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, спасибо, приходите снова, ждем
вас.
Спасибо большое. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра в «Револьвере». Завтра встретимся.